Дорогие друзья, братья и сестры, перед тем, как мы помолимся, мне поручена тема о многогранном труде в церкви. Тема действительно важная, очень глубокая, широкая по содержанию, необходимая для каждого христианина. Но так как у нас общая тема «Се гряду скоро», и на фоне общей нашей темы о пришествии Иисуса Христа, труд в церкви рассматривается, на мой взгляд, несколько по-другому, важнее и острее. Я искал текст Писания, который может совместить вот этих два направления – ожидать Господа и трудиться. Я нашел место, которое хотел предложить вам. Прочитаем вместе, порассуждаем. Оно записано в Евангелии от Матфея, 24 глава, 44 стиха. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Тема проповеди – «Кто же верный и благоразумный раб?» Исходя из этого текста, который мы прочитали, напрашивается один, единственный и, наверное, правильный вывод: верный и благоразумный раб тот, который ожидает своего господина. В каждую минуту господин может вернуться, может прийти и посмотреть, выполняю ли я его поручение или нет. И меня, и этого раба, и каждого из нас это мотивирует к тому, что мы должны трудиться в церкви. Ожидать можно по-разному. Ну, например, мы можем ожидать поезд. Что для этого нужно делать? Просто сидеть и ждать. Можно ожидать какой-нибудь важной встречи. То же самое можно просто ждать. Но когда мы говорим, братья и сестры, о пришествии Христа, «се гряду скоро», просто сидеть и ждать не получится. Нужно что-то делать. Нужно трудиться для Бога. И первое, на что я хотел обратить внимание, здесь у нас иллюстрируются два раба. Один из них, Христос его хвалит, тот, который вовремя дает пищу и так далее, выполняет поручение, и тот, который зол в своем сердце. Поэтому я вот эти два пункта и хотел отметить. Ожидая господина, верный раб трудится. Нередко мы сталкиваемся с таким, когда знакомимся, ну, среди молодежи часто, и один из вопросов, который нередко звучит: «А какое служение ты совершаешь в церкви?» Задавали, наверное, и вам такой вопрос, и, возможно, и вы спрашивали кого-то, и, наверное, тоже слышали нередко такой ответ: «Пока ничего не делаю». Как ты ничего не делаешь? Ты столько лет член церкви, и ты не знаешь своего труда? Раб должен знать свое дело. Каждый человек, которому Господь даровал спасение, которого призвал в церковь, он должен трудиться, он должен знать свое место в церкви. У Спержина было такое правило – если человек заявлял на крещение, чтобы его приняли, то ему задавался вопрос: «А какое служение ты будешь совершать в церкви?» И если человек не знал, какое он будет совершать служение, то его просто отстраняли. Ты должен знать, что ты будешь делать. Наверное, мы подумаем: ну, это церковь, она обречена просто на провал, она не будет расти. А знаете, все наоборот. Оказывается, все наоборот. Когда Спержин принимал служение пастором в Лондоне, церковь насчитывала около 70 или 80 человек. И на закате его жизни его церковь была из нескольких тысяч членов церкви. Вы посмотрите, какое благословение. В чем благословение? Человек знает, что он должен делать. Если же человек не знает, это просто какое-то непонятное будет движение, суета, может быть, даже хаос, какие-то, может быть, столкновения, разбирательства. Люди не знают, что делают. Я работаю на производстве, и у нас иногда говорят так среди рабочих. Ничего не делание на работе развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом. Я работаю на производстве, и часто бывает такое, что приезжает начальство. А люди не знают, чем надо заниматься. Вот просто вот надо вот что-то делать, перенести ведро туда-сюда. Люди не знают, что делать. Им нет конкретного поручения. Нет труда. И поэтому возникают вот ну, такие и поговорки, и непонятности. Но в церкви такого быть не должно. Второе, когда мы говорим о даровании, о призвании, о том, что каждый человек должен что-то делать в церкви, я хотел обратить внимание вот на что. Каждый христианин должен трудиться с большим желанием. Вот этого в наше время найти бывает сложно. В послании к Римлянам, 12 глава, 11 стих, такие слова написаны. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Я помню, как однажды мне поручили в одной церкви собрать хор, ну, чтобы организовано было хоровое служение. И мне его пришлось поднимать ну, практически с нуля. И вот я объявил, братья и сестры, кто хочет петь в хоре, подходите, буду записывать вас и буду слушать. И вот подходит один, другой, братья, сестры, вот, и я их прослушиваю. И вот один брат, я помню, очень впечатлил меня. Я говорю, ну давай мы с тобой споем что-нибудь. И я ему на пианино нажимаю, давай спой мне гамму. Вот, ноту до, я ему нажимаю, он не поет ноту до, поет ниже. Ну, я ему ре нажимаю, он там же. Я ему ми, фа, он поет там же, ну, так тянет горлом, говорит, уже высоко, я не могу. Но я чувствую, не получится с него хорист. Как же ему сказать, а? Как же ему сказать, чтобы брата не огорчить? Я говорю, брат, может быть, ты поискал бы себя в другом служении? Ну, благовестие, гляжу, у тебя неплохо с библиотечным служением получается. Женя, я хочу петь в хоре. Ты знаешь, я хочу петь в хоре, но у тебя не получается. Вот. И он мне, знаете, потом начал доводы свои приводить. Я даже когда неверующий был и в наш город приезжал простой светский хор на гастроли, я не на дискотеку шел. Я шел слушать хор. Я очень люблю хор. Я хочу петь в хоре. Посади меня в хор. Я чувствую, я не могу ему отказать, друзья. Я не могу отказать. Ну, как посадить в хор? Я ему говорю, хорошо, давай мы с тобой договоримся. Ты мне споешь гамму вверх и вниз. Я тебя посажу в хор. Хорошо. Он себе приобрел орган или вермона тогда называлась электронная. И вот он одну и ту же клавишу нажимал и день, и ночь. Вот как левиты, помните, в Ветхом Завете? День и ночь занимались искусством своим, только он не своим. Но занимался. И ноту до, и ноту ре, и ми, и пел. Я не помню, сколько недель, может быть, месяц даже. И знаете, друзья, он спел гамму и вверх, и вниз. Я его посадил в басы. Где-то около года я смотрел на его служение, он меня действительно впечатлил и очень удивил. Он мог один вести басовую партию. Не было никого, он один вел басовую партию. Человек очень сильно хотел трудиться для Бога. Духом пламенейте, Господу служите. Он нашел свой труд. Мы иногда можем себе представлять, а какой труд? Я помню, с детства рос И, ну, так вот, мое такое мировоззрение расширялось. Ну, труд только один в церкви – это пресвитер. Это пресвитер. А потом, ага, не только пресвитер, еще есть диаконы. Я у родителей спрашиваю, а кто такие диаконы? Ну, мне рассказывают. Ага, папа мой регент. Потом и так далее, и так далее. Я узнаю, а там и молитвенная группа. А там у нас и братья, которые физически трудятся, и дома молитвы строят. И столько, оказывается, в церкви труда, как в той песне. Работы океан безбрежный. Для сердца, для ума и рук. Ищи свое место и трудись для Бога. Сегодня такой день, мне хотелось бы вспомнить, раз уж пошла страничка благовестия. В этом году ровно 20 лет исполняется, как погиб наш дорогой брат во Христе Александр Бем. В 2001 году, 23 апреля, братья пересекали север Якутии, и произошел несчастный случай. Брат погиб. Брат погиб на полях благовестия. Это было для нас очень, совсем не готовы мы были к этому. Какой-то мы удар получили. Я был в этой поездке. Потом перед самой аварией мы в один поселок отправились, а братья во главе со старшим братом Олегом Любичем дальше ехали уже в Тикси, где, в принципе, и планировалось дальнейшее проживание брата Александра Бем, и потом должна к нему прилететь жена и только что родившийся ребенок. Ну, в эти дни он родился. И вот, знаете, я с ним общался много, я с ним разговаривал, о нем потом слышал. Вот человек трудился для Бога, он на самом деле хотел трудиться. Он еще когда в армии служил, в Питере он служил. И вот его в увольнение отпускают. А знаете, куда он идет? А он идет дом молитвы строить. У них стройка была дома молитвы. Он отслужил в армии, приехал домой, в свой город Пензу. Подходит, встречается с Алексеем Яковлевичем Куркиным. Алексей Яковлевич, хочу трудиться. Хочу для Бога трудиться. Дайте мне труд. Хочу на благовестие поехать. Хочу жить для Христа. И вот какой-то труд, маленький, небольшой, что-то небольшое сделать, он был первый. Брат Саша был первым. Удивительно. И вот знаете, вот исходя из этой притчи, вот у него так произошла встреча с господином. Вот так. Но господин нашел брата Александра Бема каким? Верным и благоразумным рабом, который ожидал его, трудясь во имя Господа для славы Божией. Я слышал такой пример. Как-то одного художника попросили нарисовать две картины, как он видит благополучную церковь или неблагополучную. И вот он нарисовал две картины. И первая картина – церковь неблагополучная. Такая телега нарисована. В телеге в этой сидит церковь, братья и сестры, и пресвитер тянет эту церковь. Один тянет ее, такой весь уставший, употевший. Вот неблагополучная церковь. Трудится только пресвитер и тянет всех. Вот, везет куда-то. И картина благополучной церкви. Та же самая телега, только все братья и сестры тянут ее, а в телеге сидит один человек. И когда спрашивают, кто это сидит, ну, все отвечают, пресвитер. Да нет, друзья, это не пресвитер. Это духовно больной член церкви. А пресвитер вместе со всеми в упряжке. Все трудятся. Каждый занимается каким-то делом. Ведь если мы посмотрим на пример первоапостольской церкви, где после проповеди Петра покаялось 3000 человек, потом 5000 человек. Представьте себе, какая огромная церковь. И вот у них встал вопрос. Нужно проводить избрание деканов. Ну, проблемы возникли. Нужно как-то решать этот вопрос. Вот представьте, церковь из 8000 человек. 8000 членов церкви – это как минимум, да? Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Так говорит нам Деяние святых апостолов. Сколько нужно деканов для такой церкви? Ну, для 8000, ну, наверное, хотя бы человек 500, да? Может, даже 1000. А сколько избрали? 7 деканов. А не маловато? А почему не маловато? Почему так апостолы определили? Да потому что все трудятся. Нужны только просто координаторы, братья, служители, диаконы, апостолы, пресвитеры, которые будут подсказывать и координировать в общем всю работу. Это благополучная церковь, когда все трудятся для Господа. Следующий момент, друзья. духовный труд не дает уснуть. Вот мы говорим о том, что труд, он очень тесно вообще сопряжен с пришествием Иисуса Христа. И так ведь на самом деле, когда Господь говорил о признаках последнего времени, Он нередко ученикам Своим говорил, и апостолы потом писали в посланиях: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, когда придет Господь ваш». И вот именно духовный труд, он способствует тому, чтобы не уснуть. Именно духовный труд способствует тому, чтобы человек, трудясь, мог себя духовно развивать и для пользы ближних быть. Мой дядя рассказывал, когда служил в армии, у него был такой случай интересный. Он возил командира части, в очередной раз он подъехал и ждал его достаточно долго и не заметил, как он уснул. Вот сидит в машине и спит. Не заметил, как у него отекли ноги, как-то он так неловко сел, неудобно. И вдруг он просыпается и идет командир части. Ну и тут, как положено, нужно выйти из машины и в установленной форме под козырек доложить, что никаких проблем, никаких происшествий не случилось. И знаете, он выходит из машины, а ноги его не держат, и он падает перед командиром на колени. Тут смотрит на него: что такое с тобой? И он поднимается за дверцу, пытается опять что-то сказать, но он увидел его заспанное лицо, все понял. Ладно, давай, добрый был командир, добрый. Дорогие друзья, вот отсутствие труда, оно повергает часто в сон. Люди засыпают. Люди, не трудясь, они не только засыпают, они пресыщаются. Апостол Павел пишет, что вы уже пресытились, вы уже стали царствовать, если бы вы на самом деле царствовали. Люди, которые не трудятся, они пресыщаются, они засыпают. Такая ленивая, сытая жизнь. Что-то похоже, наверное, да, на сегодняшние дни. Очень много духовной пищи. Молодежь стала разборчива. Этот плохой проповедник, этот пойдет. А если там никого гостей не будет, я вообще не поеду на это собрание, на это общение. Люди стали разборчивы в пище. Друзья, а на самом-то деле, вот я как-то смотрел историю, читал, почему вообще люди погибали во время там плена, во время Второй мировой войны или во время сталинских репрессий. И как будто бы люди погибали от тяжести работ. Вот знаете, я такой вывод небольшой сделал для себя. Люди умирали не от тяжести работ. Люди умирали от недостатка пищи. От недостатка пищи. Вот это только обратный процесс. А теперь, когда пищи много, а труда нету, люди не трудятся, люди ничего в церкви не делают. Происходит что? Происходит пресыщение, и возникают проблемы. Братья и сестры, мы должны трудиться для Господа, искать свой труд для того, чтобы нам не уснуть духовно, для того, чтобы нам не пресытиться. Второе, я хотел обратиться к этому злому рабу. А что вообще с ним произошло? Кто его поставил управляющим? Господин. А что, господин не знал, что он злой? Ну, вопрос. Может, знал, а может, не знал. Но он его, тем не менее, поставил. Но он, если, будучи зол, скажет в своем сердце: «Не скоро придет господин мой». И он не ожидает. Друзья, я какую мысль хотел здесь сказать? Одну только мысль, и на нее обратить внимание. Господин назначает управляющими своего удела из числа рабов. Вот обратите внимание, здесь идет речь только о рабе. Я помню, один человек на работе мне обращается, мой товарищ, и говорит: «Женя, а у вас что, тоже в церкви раб Божий, отпущаются грехи рабу Божию?» И вот он говорит: «Мне вот так это неприятно, ну какой я раб? Я никакой не раб, что тут батюшка мне рабом каким-то сделал? Я не раб». «Вот ты раб?» — на меня спрашивает. «Ты раб Божий или не раб Божий?» Ну так вот раз и резко мне вопрос задает. Я ему примерно так ответил. Я говорю: «Ты, наверное, не понимаешь вообще, что ты спрашиваешь. Быть рабом Иисуса Христа – это большая высота. И я очень хотел бы быть настоящим рабом Христа. наверное, пока еще не дотягиваю. И ему говорю: успокойся, ты можешь вообще не волноваться, ты точно не раб Божий. Ты точно не раб Божий, можешь и не переживать, и не волноваться. А, ну ладно, хоть успокоил. Да нет, я тебя наоборот не успокаивать хотел. Братья и сестры, Господь ставит рабом управляющего человека. Господь не ставит командира. Господь не ставит царя. Он ставит рабом. И у этого раба нет карьерной лестницы. Он всегда остается рабом. Вот я хотел провести такую аналогию в заповедях блаженства. Оно начинается: «Блажены нищие духом». И там вот есть перечень. Ну, некоторые вспомним. «Блажены алчущие», «Блажены плачущие», да? «Блажены милостивые». И вот результат. Ну, например, «блажены плачущие», они что? Они утешатся. «Блажены алчущие», они насытятся. «Жаждущие» там напоены будут. Но обратите внимание, а «нищие духом» они не обогатятся. «Блажены нищие духом», вот они в таком состоянии, они такое состояние и должны сохранить, ибо их есть Царство Небесное. То есть они в этом состоянии получают Царство и должны сохранить это состояние до Царства Небесного. Вот я здесь вижу точно так же и раба. Ты раб Божий. И если у тебя закрадывается в сердце твою мысль, злая мысль, ты начал бить товарищей, ты начал хулиганить, ты начал что зря вытворять в уделе господина твоего, ты уже не раб. Ты вы себя возомнил кем угодно, может быть господином, может быть царем, может быть еще кем-то, но ты не раб. Такого человека, написано, господин придет и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Братья и сестры, мы иногда можем задаваться вопросами, почему бывают какие-то трудности в нашей жизни, испытания, сложности, может быть, даже непонимания какие-то. И нам трудно что-то пережить. И мы понимаем, что нам нужно смириться. Нам нужно дальше следовать за Богом. И нужно дальше продолжать свой труд. Братья и сестры, мне кажется, что Господь просто нам иногда всем напоминает: ты раб. Вот запомни, ты раб. И когда вы что-то делаете, и вас даже будут хвалить, вы должны запомнить одну фразу: мы рабы, ничего не стоящие, а сделали только то, что должны были сделать. Братья и сестры, это самое высшее призвание — делать то, что поручает нам Господь. Поэтому, братья и сестры, заканчивая проповедь, хотелось бы о чем помолиться. Господь скоро придет. Какими Он нас застанет? Мы, наверное, все об этом думаем, переживаем. И когда-то, может быть, закрадывается тревога в сердце. А каким буду я в тот миг, когда придет за мной Господь? Может быть, это будет не восхищение, может, это будет смерть, может быть, все-таки восхищение. А каким я буду в этот момент? Закрадывается ли тревога в нашем сердце, братья и сестры? Пусть Господь нам поможет, чтобы было у нас правильное положение. Всегда ожидать Господа с горящими светильниками. Всегда в любой момент блажен верный и благоразумный раб, который ожидает Господина своего. Еще несколько слов о самой теме. «Се гряду скоро». Вот мы, по крайней мере, уже прожили около 2000 лет после этих слов. Но если бы Христос сказал такие слова: «Я приду, ну, не раньше, чем через почти 2000 лет», а скоро ли это было бы или нет? Почему вот такое слово «скоро»? «Я гряду скоро». В чем здесь глубина мысли, братья и сестры, в чем здесь суть? Ведь с позиции вечности 2000 лет мы прожили почти. Может быть, еще Господь продлит дни жизни. Мы не знаем. Но это, по сравнению с вечностью, это короткое мгновение. Это просто миг. Господь как будто бы вышел, закрыл дверь и тут же открывает и забирает нас. Это очень быстро, хотя вроде бы для нас, для людей, это много. Мы не живем по 2000 лет, мы мало живем, и пройдет еще поколение, и еще, если Бог продлит жизнь, друзья, но Господь точно придет, и Он точно придет скоро. Пусть Господь нам поможет трудиться в церкви, искать свой труд, служение, чтобы когда Он придет, чтобы Он нашел нас трудящимися и полезными. Аминь. Помолимся. Господь и Бог, от всех нас прими сердечную благодарность и славу за милость Твою, любовь, за Твою смерть и воскресение, Господи. Благодарю Тебя, Господи, и за это молодежное собрание, за слово, которое звучало к нашим сердцам и лично к моему сердцу, Господи. Благодарю Тебя сердечно за это. Ты видишь, Господи, меня, мое сердце, и я тоже хотел бы, Господь, трудиться для Тебя. И когда Ты придешь, Господь, чтобы Ты нашел меня занятым для Твоей славы, Господи. Ибо всякую ветвь, которую приносит плода, Ты очищаешь, чтобы больше принесла плода. А кто не приносит плода, Господи, Ты отсекаешь. Помоги, Господи, нам никому не быть отсеченными. Помоги, Господи, приносить плода Тебе больше и больше в своей жизни. Да будет Тебе за все сердечно благодарность и слава наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.